Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых бессребрениках Косме и Дамиане Осийских, рассказ Ивана Вишневского о музыкальных иллюстрациях к повести Александра Пушкина «Метель» композитора Георгия Свиридова. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Здравствуйте, Аня! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Сегодняшнюю и последующие наши передачи хотелось бы посвятить итальянскому мыслителю, философу, писателю, политическому деятелю Никколо Макиавелли. Но прежде хотелось бы отметить, что конец XV, начало XVI века переживался как период глубокого кризиса, начало заката итальянского гуманизма.
Да, наверное, вы правы. Как мы помним, гуманисты, гуманистическое движение, основоположником которого был Петрарка, его замечательные ученики, такие как Леонардо Бруни, Поджо Брачолини и так далее, верили в человеческую природу, верили в силу мысли человека, надеялись, что именно человек действительно станет центром и мысли, и деятельности. Однако к концу XV века ситуация несколько изменяется.
Потому что гуманисты сместили ценностные приоритеты и изменили мировоззренческие ориентиры.
Да, то, что сделали гуманисты, это произошло. Они хотели сместить центр интересов с богословских на антропологические. И это произошло действительно. Такого интереса к богословским вопросам в среде мыслителей итальянских мы уже не видим. Но не видим и продолжения такого интереса к человеческой природе. Не видим такой веры во всемогущество человеческого разума, в его умение противостоять этому миру.
Как мы уже говорили, ренессансный гуманизм – интеллектуальное движение, возникшее во Флоренции. И, конечно же, оно было неотделимо от Италии с ее культурной и политической историей.
Конечно. Давайте не будем забывать, что Италия XV века – это не просто совокупность интересных, гениальных, талантливых мыслителей. В Италии идут разного рода процессы, в том числе и процессы государственные.
И при этом к началу XVI века Италия продолжала оставаться раздробленной, разобщенной страной. Так на Апеннинском полуострове существовали десятки независимых друг от друга государств.
Конечно, до образования Итальянской республики еще далеко. Италия представляет собой пока что множество различных, как бы мы сказали на Руси, княжеств. Там генуэзское, флорентийское, неаполитанское. И в каждом из них шли процессы, как бы независимые от человека.
Позднее австрийский дипломат Меттерних скажет, что национальное понятие Италия является понятием географическим. В том смысле, что Италия как нация не существует.
Но в этой географической части мира происходят серьезные политические события. Происходят государственные перевороты, власти берут новые кланы, новые короли, князья появляются на этой арене. И Флоренция не была исключением. Флоренция не была государством, в котором безраздельно правили Медичи, как это было в начале XV века.
Возникла Вторая Флорентийская республика, и доминиканский проповедник Савонарола пытался установить народную и одновременно теократическую форму правления. После же его казни республика продолжала существовать вплоть до 1512 года, в частности, благодаря вкладу Никколо Макиавелли. Но в 1512 году к власти вновь пришло семейство Медичи.
Царству Медичи тоже пришел конец. Возникла Флорентийская республика, которая, просуществовав немногим более 10 лет, опять прекратила свое существование. Вновь к власти пришли Медичи. И вот эти процессы, они не могли не отразиться в умах многих людей, которые понимали, что человек – это далеко не все. В мире правит какая-то, наверное, другая сила. Может быть, надо обратить на нее внимание. Может быть, нужно сделать своим интересом и то, что мы сейчас называем политической сферой. И в практическом плане, и в теоретическом. Вот одним из таких людей, который был и замечательным практиком, и великим теоретиком политических процессов, и был Никколо Макиавелли.
Идеалисты считают его имя синонимом аморального политика. Реалисты называют учителем выдающихся исторических деятелей. Тираны в своих злодеяниях цинично прикрываются его знаменитой фразой «Политика не знает морали». Итак, мы говорим об итальянском мыслителе, философе, писателе и политическом деятеле Никколо Макиавелли.
Первым теоретиком политики, первым философом, которого интересовали проблемы общества, а не только классические вопросы, теория бытия, онтология, вопросы познания, гносеология, теология или богословие.
То есть ему оставались чуждыми отвлеченные размышления неоплатоников, ровно как и схоластическая ученость университетов.
Макиавелли поднимает вопросы, которые раньше даже и не ставились. Что такое общество? Существуют ли законы, по которым общество развивается? Может ли человек влиять на развитие общества или полностью ему подчиняется? Вот об этих вопросах размышлял Макиавелли, об этих вопросах и мы с вами поговорим в наших передачах.
Виктор Петрович, а что нам известно о его жизни?
Вообще, о ранних годах Макиавелли известно очень мало.
Да, лишь из дневников его отца.
И, честно говоря, это совершенно правильно. Было бы удивительно, если бы о нем знали много. Ведь кто же знал, что этот мальчик и юноша станет потом великим политиком и философом? Поэтому, кстати говоря, и древних греков никогда не интересовало детство людей.
А отсчет жизни они начинали с акме, периода наивысшего рассвета творческой деятельности. А это возраст 30-45 лет.
Поэтому и здесь тоже. Родился Никколо Макиавелли в 1469 году в семье юриста. О том, получал ли какое-то религиозное образование и воспитание в детстве молодой Никколо, мы не знаем. Можем заметить лишь в скобках, что мать его была ревностной католичкой. Хотя мы знаем, что взрослый Макиавелли к религии относился индифферентно, если не вообще отрицательно. Каким образом связаны ли эти два факта или нет, я, разумеется, сказать не могу, просто упоминаю о них для размышления наших уважаемых слушателей. Затем Никколо учится в школе, разумеется, изучает латынь, проявляет интерес к философии, особенно его интересуют римские авторы.
Так его настольными книгами на всю жизнь стали политические трактаты античных классиков, а Древний Рим – моделью идеального государства.
Большего о годах взросления, наверное, сказать мы не можем.
Виктор Петрович, а на какой период приходится акме Никколо Макиавелли?
Собственно, известность приходит к Никколо Макиавелли где-то к 30 годам, когда он начинает активно заниматься политической деятельностью и, в конце концов, становится секретарем Флорентийской республики. Эта должность налагает на Макиавелли огромные обязанности и дает ему одновременно огромные же возможности.
И хотя семья Макиавелли была родовитой, и они жили в престижном районе Флоренции, отец его, как мы знаем, был юристом, правоведом, но при этом сама семья была небогата. И порой возникает законный вопрос, как Макиавелли сумел получить такой высокий пост? И как ему удалось сделать такую блестящую карьеру?
Остается предположить только, что это произошло благодаря личным качествам Макиавелли. Мы знаем свидетельство о его необычайной работоспособности.
И, как мы уже сказали, его карьера развивалась блестяще. На протяжении 14 лет он выполняет множество политических и дипломатических поручений флорентийской синьории, принимает участие в посольствах в Рим, Флоренцию, Германию, ведет обширную переписку, составляет отчеты о положении дел в Италии и Европе, так называемые рассуждения, в которых затрагивает важнейшие вопросы внешней и внутренней политики республики. Его деловые сочинения этого периода свидетельствуют о глубоком понимании политической обстановки Италии и Европы, о незаурядной наблюдательности, остроумии и аналитическом подходе к событиям современности.
Да, мы знаем о его удивительной способности вести переговоры, убеждать. Не случайно он во Флорентийской республике занимался именно дипломатической деятельностью. И очень часто его дипломатические переговоры приносили успех благодаря только умению самого Никола.
Так Людовик XII, король Франции, который стремился к расширению своих владений, начал войну против итальянского государства. И в начале 1500 года свобода Флоренции находилась под угрозой. И тогда Никола Макиавелли был отправлен на переговоры с французами. И здесь поразительно то, что он в одиночку против всей французской делегации блестяще провел переговоры и сумел сохранить независимость родной ему Флоренции.
Но Флорентийская республика, к сожалению, просуществовала не столь долго. К власти вновь вернулись Медичи, Никола Макиавелли был арестован, и после заключения, после позорного избиения, жестокого избиения на площади Флоренции, 44-летний Макиавелли решает отойти от политических дел и удаляется в деревню, в свое родовое имение, где приступает к литературной деятельности.
И как раз именно в эти годы вынужденного отхода от политической деятельности, так сказать, бездействия, были созданы главные его литературные произведения, благодаря которым он и стал великим человеком.
Конечно. Конечно, Макиавелли нам прежде всего известен как теоретик, как мыслитель, как философ, которого интересуют вопросы общества, как человек, который первым поставил эти вопросы, вопросы философии общества.
И все эти труды по политической истории, философии и военному искусству были написаны им именно в этот период 14-летнего изгнания, опалы в имении Сант-Андреа.
Да, и написаны были эти работы именно тогда, в этот период, период некоторого разочарования в практических результатах его деятельности. И совершенно справедливо, мы знаем Макиавелли именно как философа, как мыслителя.
Итак, мы продолжаем рассказывать о Никколо Макиавелли, ярком драматурге, филологе, лингвисте, родоначальнике политической науки, дипломате и, конечно же, философе. То есть мы прежде всего будем говорить о нем как о мыслителе, а не как о политике.
Конечно. Ведь наша передача называется «Беседы по философии».
Беседы по истории философии.
Не забывайте, история философии – это раздел философии.
Виктор Петрович, но почему мы прежде всего Никколо Макиавелли именуем философом, а не политиком, дипломатом, родоначальником политической науки?
Но вы только что сами ответили на этот вопрос. И справедливо считать его философом, потому что как мыслитель, как философ, которого интересуют проблемы общества, Макиавелли является первопроходцем. Он первым поставил вопросы и первым дал ответы, которые являются современными и сейчас. А как политик? Да, безусловно, Макиавелли был замечательным политиком, успешным политиком. Но мы можем назвать наверняка и десятки других успешных политиков.
Как дипломат, за 15 лет своего пребывания у должности он провел около 14 переговоров, и все эти переговоры были очень успешными, что, кстати, показывает его очень хорошее знание человеческой сущности.
Конечно, как политик он талантлив, но как философ он в данном случае не имеет себе равных. Не только в 15 веке, но и сейчас термин «макиавеллизм» относит нас прежде всего к философии, а не к политической практике.
На этом на сегодня мы закончим. И в следующей нашей передаче продолжим рассказывать об итальянском мыслителе, философе, писателе, политическом деятеле Никколо Макиавелли. Благодарим вас, Виктор Петрович. До свидания.
Всего доброго.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем, что сегодня мы беседовали с заведующим кафедрой философии, заведующим кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидатом богословия Виктором Петровичем Легой. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире «Всемирное русское православное вещание» Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святые бессребреники Косьма и Дамиан Осийские. Святые Косьма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец, язычник, умер, когда они были еще совсем малыми детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню. Косьма и Дамиан возросли в мужей праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святаго, силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. С горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на общественное служение. С больных, которых лечили святые, они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Даром получили, даром давайте. Слава о святых Косьме и Дамиане прошла по всей округе, и люди назвали их бессребренниками. Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии, так звали больную, и по усердной молитве святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего, совершенно здоровой, славе Богу. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар, Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему 3 яйца и сказала: «Прими этот малый дар во имя Святой Живоначальной Троицы, Отца, Сына и Святого Духа». Услышав имя Святой Троицы, бессребренник не посмел отказаться. Косьма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил их строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косьме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении, где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божией, свершилось чудо. К людям пришел верблюд, которого когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь, положили Дамиана рядом с Косьмой. Потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради имени Божьего. Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане в Месопотамии. По смерти святые бессребренники совершили много чудес. Жил в Феремане, близ храма Косьмы и Дамиана, некто Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно поручил ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пошел к ней в дом и сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное место и захотел надругаться над ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой воззвала к Богу. Тогда явились 2 грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли, спросила: «Как зовут вас, спасители мои? Кого благодарить мне до конца моих дней?» «Мы рабы Христовы Косьма и Дамиан», — отвечали они и стали невидимы. Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней, славе Бога, со слезами пошла к иконе святых братьев и сотворила благодарственную молитву о избавлении. С тех пор святые братья Косьма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского брака, устроителями супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на Руси.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, у микрофона Иван Вишневский. Мы продолжаем передачу из цикла «Георгий Свиридов. Избранные сочинения». Мне очень хочется надеяться, что мы с вами в равной степени восхищены творчеством великого русского, подчеркиваю, именно русского композитора Георгия Свиридова, и в равной степени нам доставляет наслаждение мне работа над циклом этих передач, а вам их прослушивание. Сегодня мы поговорим, продолжая пушкинскую тему, о сочинении знаменитейшем не только в творчестве самого Георгия Васильевича Свиридова, но и в творчестве, так сказать, вообще, наверное, всех композиторов, которые когда-либо писали для оркестра в России. Но я могу судить об этом потому, что десятилетиями работал на разных радиостанциях, в том числе в прямом эфире, где слушатели просили исполнить то или иное сочинение. И, конечно, в явные лидеры попадала та музыка, которую мы сейчас будем слушать. Но, наконец, пришла пора ее назвать. Это музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Таково точное название. Не просто «Метель» Пушкина или что-то такое, а именно музыкальные иллюстрации. И надо сказать, что Георгий Васильевич всегда настаивал именно вот на этих двух словах, для него это было важно. То есть в этом творческом дуэте Пушкин-Свиридов, Свиридов на первое место ставил Пушкина, а себя он называл только иллюстратором. Ну, конечно, нужно вспомнить и то, что Георгий Васильевич в ряде своих высказываний говорил о том, что музыка, которая имеет отношение к какому-либо тексту, она совершенно бессмысленна, если к тексту не добавляет чего-то своего, а является просто прямой иллюстрацией. То есть здесь Свиридов, как это иногда у него бывало, немножко не то что лукавил, а как бы по-композиторски самоумалялся. В общем-то, это русская традиция. Вспомним даже такое явление, как юродничество на Руси, да? Потому что на самом деле произведение получилось, конечно же, необыкновенное, гениальное, великое. И смысл того, что сделал Свиридов, заключается в преодолении колоссальной пропасти, которая к середине XX века образовалась между музыкой простого народа, что называется музыкой для жизни, и музыкой для специалистов. Здесь был такой разрыв, что, казалось, никогда уже тот человек, который в концертном зале, допустим, в большом зале Московской консерватории, слушает какую-нибудь музыку в исполнении, скажем, Большого симфонического оркестра под руководством Владимира Федосеева, вот тот самый человек никогда не будет слушать, соответственно, там, Пугачеву и иже с ними, и наоборот, те, кто способен воспринимать какую-нибудь «Фабрику звезд», никогда не придут в настоящий концертный зал, а слово «симфонический» воспринимается ими как нечто заведомо скучное, неприемлемое и для нормального человека негодное. Так вот, Свиридов сумел здесь в одиночку показать, что, в принципе, этот разрыв преодолим. Для этого, правда, от композитора-симфониста нужно очень немного, да? Нужна личная гениальность, и нужно четкое осознание того, что ты часть своего народа и говоришь на музыкальном языке своего народа. И тогда есть шанс, что народ эту музыку примет. «Метель» народ принял. До сих пор играют в переходах метро и в электричках. Послушаем первую часть из этого, ну, действительно, бессмертного произведения, которое называется «Тройка». Это была тройка из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель», а автор музыки, естественно, Георгий Свиридов. Когда и как было написано это произведение? Ну, это, надо сказать, совершенно иная эпоха в жизни Свиридова, чем шесть романсов на слова Пушкина. Хотя музыкально они даже, может быть, где-то близки. Свиридов уникальный человек, он создал свой свиридовский неповторимый стиль уже 19-летним юношей и сохранил его до конца, до девятого десятка своей жизни. Ну, тем не менее, по личным обстоятельствам, конечно, «Метель» Свиридов создавал в тот период, когда он был уже знаменит, когда он был уже, ну, достаточно зажиточен. В принципе, в советское время любой композитор, конечно, не бедствовал, но, наверное, герой социалистического труда и лауреат Ленинской премии не бедствовал тем более. И самое главное, он был уже широко признан и в России, и в мире. «Метель» создавалась в два, так сказать, приема. В два захода. Сначала родилась музыка к кинофильму. Фильм 1964 года. Режиссер его Владимир Басов. Трудно уже сказать, почему Басов обратился именно к Свиридову. Ну, видимо, тогда Свиридов был фигурой, что называется, да, с большой буквы. И режиссер, а тогда Басов был уже известным артистом, но начинающим режиссером, желая что-то снять, наверное, хотел привлечь к своему фильму именно фигуру. Ну что же, это получилось у них к взаимному удовольствию. И фильм получился, и музыка к фильму получилась, и зрители были довольны, и слушатели вон уже сколько десятилетий довольны. А второй заход был сделан в 1973 году, когда значение Свиридова в обществе возросло еще больше. Свиридов приближался к пику своей популярности и у народа, кстати, и у власти, потому что он властью был, ну, просто обожаем. Это вообще удивительно, конечно. Человек, который никогда никому не присягнул. Он не присягнул ни коммунистам, не вступил в компартию, не присягнул, тем более потом Ельцину, но об этом особый разговор. Тем не менее, как-то сумел себя так поставить, что, как у Булгакова, власть сама приходила к Свиридову и сама все приносила. Ну, а народная любовь была уже колоссальна. Насколько вообще можно в наше глухое, немузыкальное время, которое начиналось уже, собственно, в 70-е, любить музыку большую и симфоническую, настолько Свиридов был любим. Могу вспомнить даже такой личный момент. В конце 70-х, чтобы попасть на концерты Свиридова в большой зал консерватории, я лазал в окна туалета консерваторского, оттуда уже наша группа музыкального училища проходила в концертный зал. Вот представьте себе, да, такие авантюрные события нужно было преодолевать и производить, чтобы попасть на концерт Свиридова. И, конечно, на этих концертах многократно звучали музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». И что удивительно, вот я до сих пор этого понять не могу. Я уже взрослый композитор с сидеющей головой. Я не могу понять, почему «Метель» не надоедает. Но давайте поговорим о том, как эта музыка сложена, как она просто скроена, почему она не надоедает. Почему какая-нибудь песня эстрадная прозвучит несколько раз, а потом вызывает уже, ну, просто какие-то нехорошие физиологические инстинкты, желание избавиться от этого навязчивого, неприятного. Музыка из «Метели» звучит не менее часто, чем музыка попсовая, потому что еще и на телевидении именно эти музыкальные иллюстрации используют в документальных фильмах, скажем, или в репортажах для подчеркивания чего-то русского. Вот восстановили или построили где-то храм, звучит, конечно, музыка Свиридовой, как правило, из «Метели». Рассказывается о каком-то русском селе, где есть какой-то промысел или произошло то-то и то-то, конечно, звучит музыка из «Метели». Должна была надоесть. Но когда речь идет о пушкинской эпохе, то, естественно, тут просто обязательно звучит вальс. Вальс из «Метели». Казалось бы, ну все уши прожужжал, ну нельзя. Но что такое? Вот снова звучит вальс из радиоприемника или по телевизору, и я снова не могу оторваться и снова отбрасываю все дела в сторону, пока последние ноты этой гениальной музыки не отзвучат. Давайте послушаем, восхитимся, а я на сегодня с вами прощаюсь. Продолжение следует.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Письмо молодого казака. «Лети мое письмо ярапланом птицей сквозь всю Европу и Германию, прямо на Тихий Дон наше место, в большие куты на Семой проулок, на уголок под Кривой Явор, в родительское гнездо к дорогим и бесценным родителям, старому казаку Николаю Аристарховичу Думакову и родительнице нашей Настасье Митриевне в руки. От сына вашего Меньшова, молодого казака первой сотни перволинейного Захоперского полку Ивана Николаевича Думакова, с дальней стороны из-под города Рван, с железного завода, называется Французская республика. Кланяемся вам, бесценные родители, от белого лица до сырой земли, и так что извещаем. Молитвами вашими и благословением, как отпущали на бранный бой, жив ваш сын, казацкий сокол Иван Николаевич Думаков, и от пули, от снаряда, и от газов, из-под красного расстрелу, окромя всяких болезней, из голоду, из политической измены, прошел насквозь и стою на посту дозору, хоть и давно пику перворядную сломила не стыдным ветром, а безвинным горем. Но не убивайтесь про меня, родители, не стыдитесь сына вашего Ивана Николаевича Думакова, 27 лет. Обе руки мои при мне, у груди, голова на плечах, гляжу на все четыре стороны, ничего с меня не убыло, а прибыло. Одна тоска сердце мое вередит казацкое, что не имеет вас досыла, как отшел с дому. Отпишите мне скорее на 9-е мое письмо, которое с голубыми марками ихняя женщина сеет, как требует казенная хворма Французской республики. Зачего вы молчите, не говорите, как в земле лежите? Алюши тихий дон не текет, и ветер не несет, летная птица не прокричит. Не может этого быть, сердце мое не чует. Было известие на стреле со станицы нашему казацкому подхорунжему Семену Михайловичу Копыткову от кума ихнего Кулика, который без глаз германского плена сидит на хуторе у пчелы, какие постигла смерти и какие кресты поставлены. Знато нам, которые здесь ушедши с Барыкиным хуторов, из Каменного Намета, из Ласьевской, из Гусятинской и сокруг места нашего, которые спят казаки, спрокинув голову вольной-невольной смертью, и которые живут под ветром чужим государств, покрыты нуждой и славой за место родимой доли. Горе и нужда, как чири, спадет, а слава, как коленое тавро железом выжгено на груди до смерти, и после смерти на золотых досках прогремит. Слышно нам, как Саламатова Кузьму моего поручного первой сотни взяли на казнь расстрела, и еще смерть дали Васеньке Выжгину и Хаме Беркуту, и всел до Топчаку старому Харунжему потерял он руку в боях германских, и милому другу и приятелю Еремке Крылу, и еще Мишке Веткину, и конному Синьносу с Глищенской, и всем глазунам за семенной произвол, за чего восставали гордо. Память их пройдет по казацкой земле до моря, и даже за море к нам дошедши, из-за чего Степке Руденкову и Артамошке Бессыхину бант кровавый на грудь змеям, сорвавший крест, навесили, и пробьет время, и что погорели наши куты с высокого конца и до пожарных сараев, где ракиты, грачи шебуршат на гнездах, и порубили те ракиты, и ставки сохнут, и кобылка хлеба поточила, и бык закатал учителя Ивана Николаевича, моего тезку. Царство небесное, я его помню, стих хрестоматий учили про казака, книжки такой неизвестно тут, а все газете, а вы мне собирались сватать, то та краса пропащая стала Ксютка Кимкина, старого Кондрата дочка, ушла без чести, как сучонка за шматок сала, за ихним комиссаром безо всякой веры, гнилая ягодина на выплевке, а живы вы не живы, вести не добежала до меня. Так что не горюете по сыну вашему, молодому казаку Ивану Николаевичу Домакову, а я жив. Гляжу на вашу страну, как ветер на вас дует. Гляжу, сторожу, матушка. А никто не слышит, никто не понимает нашего казацкого языку. А как с вашей стороны ветер сухой подует, слезы сушит и в груди жгет. Но не печальтесь, я стою во весь рост, шапка только на мне чужая, шляпа мятая, не шапка наша. Пропала моя казацкая, утопил ее в море, скинул, как подчивали нас на чужом корабле, красным вином французском. Не в чужом море кинул, а в нашем черном, как море горе, плывут они. Родитель наш дорогой, Николай Аристархович, в 9-е письмо пишу, а вы утирайте слезы. Слово ваше сберег до сердца казацкого, как крест благословения. И вот утирайте слезы, не попинайте, коня вашего вспоминайте, а моего друга Голубенка. Гуляет его душа по родной степи, не на чужих лугах иностранных. Здесь одной голове тесно, и глядеть нерадимым очам, а как пришельные. Все походы со мной прошел, левое плечико пуля целовала, все четыре ноги царапанные, 17 атак носил, 2 раза пропадал, по чужим коновязям встаивал, 2 раза его отбивал, наше тавро по аттестату доказывал, отбил, по кольцу крест-косушка, тавро наше. При эвакуации в Феодосии сам его положил безбольно, глаза завязал ему, в губы поцеловал, слезами обмыл на смерть. Ух, не печалцесь, не жгите глаза слезами, содержите бережно до сына вашего, молодого казака. Я приду, погляжу в глаза, чтобы веселые были. Меня оглядали, какой я на вас выйду. Пал мой голубенок серолобастый, шелковая шерстка, белоножки, крапин на груди, как перцем. Ох, родимые! Стукануло тополе в мое сердце, пьяным напоило безвинно, дожидало вторая верного места. Да встало мне. А кто же за все? За кровь нашу, за степь горевшую нашу, за коня боевого друга, за ваши горя родители мои ответа стребует, — шепнул мне ветер. Стой, казак, береги пулю, дойдет время. Выплеснул патрон тот чередной, при мне лежит тоску мою сторожить. Не плачьте, не убивайтесь, ворочусь на родину, на тихий дон, на казацкую волю новую. Сидит на бугру черная птица, крачет белолебедя когтями точит. Пойдет моя пуля за реку, пробьет моя пуля стервятнику. Рука моя дрогает, сердце в груди туркает, дожидает. Родители мои бедные, от свиного корма питаетесь, корочку угрызаете. Известна мне ваша доля. Ночами во снях вижу, за ворота глядаю, будто все двор метете. А подметать чего нет, а мы-то до самого порога ждите. Переступлю порог. А жизнь моя ничего, в прохладе. Был я в городе Париж. Высокая каланча железная подает радиотелеграф во все страны до нашего Дона. А не слыхать по ней доли вашей, скрозь летить. Большой город веселый, бульвары и памятники на каждом рынке, а люди неизвестны. И будто бывал уж по тем местам. Знато мне то место, с чего? Вспоминал, как сказывали старину, как ваш дед, славный казак Аристарх Думаков, гулял в городе том Париже, конем своим с Доны травы чужие мял, из реки ихней коня своего поил, водой темной в бубен трепал, спал под чужим небом под звездами французскими, плясал трепака с ихнего вина сладкого, шапкой землю трепал казацкой, бодал сапогом кованым, гремел лихью с песней прошел казацкой от Тихого Дону до ихнего Парижа. Где теперь, казаки, слава ваша? Под кем живете? Перед кем шапку ломаете, пики гнете? А я, молодой казак, какую песню спою? И где моя шапка? И где мой конь? Воду ношу, железо кую чужое. Уголь копал, камень бил по балканским горам, лесам проволоку сдирал французскую. Кровью белые руки плачуть. И кто я теперь? Казак. И где мои песни? Какого коня поить? Но не плачьте, родители. Не убивайтесь, не сушите сердце, слезу зажмите. Приду, выпью. Пьян напьюсь из ее до чума, разуму глаза, голову кину прочь, чтобы не мешали думки. Я теперь прямо гляжу на свет через многие страны, через всякие народы вижу, всего я знаю. Нет теперь меня выше, хоть источили ноги. Не хуже другого сын ваш, молодой казак. Не утеряясь в других народах, дождусь доли. Ух, горем своим напился, слезой умылся, кулаками утерся досоха. Жив я, казак, чую, недолго у чужих косяков слоняться. С родимой страны степовой ветер дует, белое лицо колет, сердце жгет. Чую, знаю, идет срок мой, ждет меня конь мой, древо на пику выросло. Кинусь на степь играть, коня горячить, гулять. Эх, вы горы карпатские, ходил через их, гулял, все дороги пути известны. Лети мое письмо яропланом птицей на тихий дом к старому казаку-родителю Николаю Аристарховичу Домакову, в руки родительницы нашей Настасьи Митриевне на сердце. 9-е письмо гоню. Что ж от вас позва не слышу, досла не получаю. Скрозь землю отзовите, шепотком скажите, травою слышу. Голос подайте мне, и вот и я. А теперь голову преклоню. Благословите, родители, батюшка и матушка, меньшого сына вашего, молодого верного казака Ивана. Дошлите мне вашу грамотку с нарочным человеком. Не доходят письма мои, ваши не доходят. Едет нарочно человек, стрелят стрелой на Тихий Дон, а вы дождитесь, в думку ему вложите. Бумага дорога измотает, не прочитать, одни те слезы увидишь. Помолите угодников и Пресвятую Богородицу и Спаса нашего на хоруге нашем казацком глаз строг, и ворочусь несрочно, на радости. Чует сердце, встает мой срок. Поклоны мои земные дайте земле казацкой, донскому войску, батюшке Дону Тихому, солнцу красному, месячку ясному, степи широкой. Поклоны мои земные друзьям, братьям, злою неволею погибшим, кому могила не дадена, а пылью прахом неведомо где ложатся. Поклонитесь от меня крестам на погосте, вербам, дорогам, большим кутам и святому кресту Господню на храме нашем и всем родным, вживе которые остались, молодого казака не забыли. А вам в ноги припадаю, родители мои старые горевые, батюшка и матушка, не печальтесь, не плачьте, жив. Во весь рост стою я, меньшой ваш сын, ширше плечами стал, могутней, до радостного свиданица.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.